Thank you, choir, for that.
Благодарю вас, хор. Такое замечательное исполнение. Вы пригласили влияние Святого Духа. Благодарим всех вас, что вы с нами сегодня. Мы знаем, что у всех вас много других дел. Мы молимся, чтобы Бог благословил вас за вашу жертву. Я благодарю вас от лица Господа и Его Церкви за вашу веру и преданность.
Приятно быть здесь. Хор чудесно выступил и принес особый дух на это собрание. Большое спасибо. Мы благодарны за тех, кто присутствует в президиуме и отмечаем их роль в вашей и нашей жизни. Мы восхищаемся их примером ученичества и чувствуем побуждение обсудить тему, ставшую предметом наших размышлений на протяжении многих месяцев – вера и сомнения. В прошлом году, в июне, во время трансляции ежегодного собрания по обучению учителей семинарии и институтов религии, мы поделились притчей. Начиная свое выступление, мы хотим поделиться с вами этой же притчей.
Представьте себе, что вы плавали на лодке в океане, ваша лодка перевернулась. На вас надет спасательный жилет, и вы уже несколько часов продолжаете плыть в направлении ближайшего, как вам кажется, берега, но ни в чем не уверены. Ваш организм настолько обезвожен, что как только вы пытаетесь плыть, вы начинаете терять сознание, ваши силы иссякают. По вашим самым оптимистичным расчетам, до берега остается 30 километров. Вы опасаетесь за свою жизнь, потому что не сможете столько проплыть. И тут вы слышите вдали звук мотора. Звук явно приближается к вам, и в вас вспыхивает надежда на избавление. Вглядываясь вдаль, вы видите приближающуюся к вам небольшую рыбацкую лодку.
Вы думаете, хвала небесам, капитан заметил меня. Лодка останавливается, и добрый рыбак с обветренным лицом помогает вам взобраться на борт. Вы с благодарностью усаживаетесь на банку в лодке и облегченно вздыхаете. Рыбак дает вам флягу с водой и пресное печенье. Вы с жадностью набрасываетесь на них. Вода и печенье укрепляют ваше тело и придают вам сил. Вам так радостно и легко. Вы плывете домой. Оправившись немного от усталости, вы начинаете обращать внимание на некоторые детали, которых не заметили сразу. Вода во фляге немного затхлая и не так, какой вы привыкли, например, не Evian и не Perrier. Печенье было вкусное, но поесть вам бы хотелось какого-нибудь деликатесного мяса, закусив его шоколадным круассаном. Вы также замечаете, что на рыбаке стертые ботинки и джинсы, а на голове замызганная повязка. Да, он, похоже, еще и глуховат.
Вы замечаете, что лодка уже изношенная, на носу справа виднеются вмятины. Кое-где стерлась и облупилась краска. Вы видите, что когда рыбак слегка отпускает руль, лодка наклоняется на правый борт. Вы начинаете беспокоиться о том, что эта лодка и этот капитан не вполне надежны для вашего спасения. Вы задаете рыбаку вопрос о вмятинах и о крене. Он говорит, что не переживает из-за этого, поскольку проплавал на этой лодке по одному и тому же маршруту уже не один десяток лет. И эта лодка всегда доставляла его в безопасности туда, куда он хотел. Вы в ступоре. Как можно не беспокоиться о вмятинах и о крене? И почему нельзя предоставить питание вам по вкусу? Чем больше вы сосредотачиваетесь на лодке и рыбаке, тем больше вы беспокоитесь. Вы начинаете сомневаться в своем решении так сразу забраться в лодку. Ваша тревога начинает нарастать. Наконец, вы требуете, чтобы рыбак остановил лодку и выпустил вас обратно в воду. Пусть вы все еще в 20 километрах от берега. Для вас невыносима мысль о том, чтобы оставаться в этой лодке. С сожалением, рыбак останавливает лодку и помогает вам вернуться в воду. Вы опять плывете самостоятельно.
Взгляните на эту историю, как на притчу, в которой лодка представляет церковь, а рыбак – тех, кто служит церкви. Единственная цель церкви Иисуса Христа святых последних дней – помочь Небесному Отцу Иисусу Христу в их работе по осуществлению вечной жизни Божьих детей. Она обеспечивает путь заветов, путь возвращения к нашему Небесному Отцу. Те, кто служит церкви, хотя и несовершенны, но необходимы для того, чтобы помогать и ободрять нас на пути заветов. Что мы можем узнать о церкви на примере лодки и рыбака? Влияют ли имеющиеся в церкви вмятины или потертости на ее способность предоставлять со всей властью таинство спасения и возвышения, чтобы помочь нам стать похожими на Небесного Отца? Если рыбаку нужно держаться за руль обеими руками, чтобы лодка шла по курсу, сказывается ли это негативно на способности рыбака и лодки в безопасности доставлять нас туда, куда мы хотим? Вовсе не обязательно быть официально рукоположенным провидцем, как мой муж, чтобы понимать, что вылезать обратно в воду вместо того, чтобы оставаться в лодке, рискованно. Тем не менее, когда мы не видим всей картины происходящего, небольшие вмятины и потертости могут выйти для нас на первый план. Каждый член церкви нуждается в собственном свидетельстве об истинности восстановленной церкви. Без истинного обращения, без великой перемены сердца вы можете начать сосредотачиваться, образно говоря, на пресном печенье и облупленной краске. Президент Рассел Нельсон на апрельской генеральной конференции 2018 года заявил: «Не нужно гадать, что истина, а что нет. Не нужно гадать, кому можно смело доверять». Посредством личного откровения вы можете получить собственное свидетельство о том, что книга Мормона – Слово Божье, что Джозеф Смит – пророк, и что это Церковь Господа. Вне зависимости от того, что могут говорить или делать окружающие, никто никогда не отнимет пришедшее в ваше сердце и разум свидетельство о том, что есть истина. Это свидетельство сейчас важнее, чем когда-либо.
Мое свидетельство зародилось тогда, когда я жил в Гетеборге, в Швеции. Мне было тогда 11 лет. Президент миссии обратился ко всем юным членам церкви с призывом прочитать книгу Мормона. Откликнувшись на этот призыв, я начал читать. В процессе моего чтения один из советников президента миссии сказал нам, что мы должны молиться о том, что читаем. Очень хорошо помню тот вечер, когда поступил так, как он попросил. Я опустился на колени и начал произносить очень простую молитву, чтобы узнать, истинна ли книга Мормона. Я не услышал голоса, но ясно ощутил, что Бог сказал мне: «Я всегда говорил и говорю тебе, что это истина». Этот случай изменил меня. Моя жизнь переменилась. Он запустил во мне процесс поддержания веры, следование по пути заветов и стараний, направленных на то, чтобы делать больше и стараться стать лучше. В Гетеборге я научился каяться. Именно в Гетеборге я пришел к познанию моего Искупителя. В Гетеборге я начал присматриваться к людям, выполнявшим свои призвания и усердно трудившимся для созидания Царства Божьего. Гетеборг стал для меня водами Мормона.
Когда вы пришли к познанию вашего Искупителя, как вы себя чувствовали? Если вы забыли, то мы призываем вас сделать то, что может помочь вспомнить те чувства. Это знание и те чувства – это места зарождения веры. Вера – это выбор, который должен сделать каждый человек. Вера – это не просто прихоть о том, чтобы что-то оказалось правдой, попытки убедить себя в том, что так это и есть. Вера – это убежденность в существовании того, чего мы не видели во плоти. Вера – также принцип действия. Вера должна быть сосредоточена на Иисусе Христе, чтобы привести человека ко спасению. Вера зарождается, когда человек слышит Евангелие, которому учат уполномоченные учителя, посланные Богом. Чудеса не производят веру, но сильная вера развивается через повиновение Евангелию Иисуса Христа. Другими словами, вера приходит благодаря праведности. Вера приходит не к тем, кто требует знамения от Бога, а к тем, кто повинуется и следует Его заповедям.
Бог хочет, чтобы у нас была вера. Так Он сможет благословить нас. Вера – это ключ, благодаря которому открывается Божья милость. Человеку необходимо решить, что он хочет иметь веру, а потом действовать с верой, прежде чем его вера сможет расти. Алма наставлял: «Ну вот, если вы пробудитесь и проявите свои способности только лишь для испытания моих слов, и используйте лишь крупицу веры, да. Если бы вы смогли хотя бы пожелать поверить, то позвольте этому желанию воздействовать на вас, пока вы не поверите так, что сможете найти место хотя бы для части моих слов. Чтобы вера росла, нужно принять решение обрести веру, а затем действовать в соответствии с этим решением».
Стремление к вере должно привести к действию. Очень часто о нашей вере можно судить по тому, куда ведет наш путь. Этот принцип приводится в обещании из книги Мормона, которому последовал в 11 лет мой муж. И когда вы получите эти летописи, я увещеваю вас, чтобы вы спросили у Бога Отца Вечного во имя Христа, истинно ли они. Если вы спросите с искренним сердцем, с искренним намерением, имея веру во Христа, то Он явит вам истину об этом силой Духа Святого. Когда вы начинаете с вопроса «разве это не правда?», это ведет к зарождению веры, которая, если удобряется, растет. «Разве это не правда?» Этот вопрос предполагает, что это правда. Например, если я говорю «разве мы не поедем из Гадалуп на северное побережье?», это предполагает, что мы поедем. Вопрос, который призывает нас задать Мороний относительно книги Мормона, вдохновлен верой и, следовательно, ведет к большей вере. Если же мы вместо этого начинаем с вопроса «разве это не ложь?», это ведет к сомнениям, а сомнения никогда не ведут к вере.
Как-то раз во время посещения одной конференции Коула, президент Коула попросил меня встретиться с человеком, которого я буду называть Стивен. Стивен всегда был верным членом церкви. Он служил на миссии, заключил брак в храме. Многие годы он усердно служил в церкви, но со временем начал допускать сомнения о церкви. Когда я встретился со Стивеном, он сказал, что ему сложно принять тот факт, что Джозеф Смит рассказал 4 разные версии событий первого видения. По его мнению, это могло означать, что Джозеф Смит выдумал, что с ним произошло. Я познакомил Стивена с человеком, который несколько десятков лет назад исследовал эти 4 версии. Стивен встретился с этим исследователем. В нашей следующей беседе со Стивеном я спросил, «Ну что, что вы думаете теперь о первом видении?» Он ответил, «С этим все в порядке, так как я получил ответы на свои вопросы. Это меня больше не беспокоит». Но теперь я сильно озадачен тем, что многоженство практиковалось в Науру, а также после выхода манифеста в 1890 году. Это меня настораживает. Я попросил Стивена встретиться с еще одним человеком, который исследовал эти темы из надежных первоисточников. После той беседы я снова связался со Стивеном и спросил, как у него дела. Он сказал, «Ну, тот вопрос меня больше не беспокоит. Я понимаю, что произошло, и все мои сомнения разрешились. Но теперь я не могу понять, почему священство в течение некоторого времени не давалось лицам африканского происхождения».
К сожалению, Стивен выбрал позицию вечного скептика. Сомнение доставляет ему не меньше наслаждения, чем знания, и он в сомнении выкапывал то, что посадил верой. Шло время, а на смену одному вопросу, на который находился ответ, приходил другой. Как бы и кто бы ни пытался дать объяснение и ответы на эти вопросы, он находил другую тему, которая не давала ему покоя. Он сосредоточился на вмятине лодки, а не на ее способности привести его благословением искупления Иисуса Христа. Стивен был занят тем, что играл версию игры «Ударь крота» по истории церкви. Знаете, есть такая детская игра, где крот выскакивает из доски, и как только ударяешь по нему молоточком, сразу же выскакивает другой крот в другом месте. Хотя получение дополнительной информации может временно развеять сомнения разума, дополнительная информация не является окончательным решением проблемы, потому что, как Павел писал Коринфянам, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Также необходима вера в Иисуса Христа и свидетельство, рожденное от Духа. Многие из тех, у кого были вопросы, у кого возникали сомнения, с трудом находили духовную опору. Тем не менее, они оставались верными и продолжали следовать по пути заветов. Часто, молясь, они получали ответ, подобный тому, который пришел старейшине Нейлу Андерсону несколько десятилетий назад, когда он задавался вопросом, достаточно ли он подготовлен к миссии. Во время молитвы его посетило такое чувство: «Ты не знаешь всего, но ты знаешь достаточно». Временами, на самом деле, часто ответ Господа будет такой: «Ты знаешь достаточно, чтобы оставаться на пути заветов и соблюдать мои заповеди». Когда Нефия спросили о том, что он знает о снисхождении Бога, он ответил: «Я знаю, что он любит своих детей, тем не менее, я не знаю смысла всего сущего». Он знал достаточно. В этой жизни мы не узнаем смысла всего сущего, но мы знаем достаточно. Наши судьбы зависят от проявления крупицы веры, которая будет расти по мере того, как мы будем действовать в соответствии с ней.
Сомнение не является и никогда не будет предвестником веры, так же, как появление света не зависит от тьмы. Никто не говорил Петру, когда он начал тонуть после своей попытки ходить по воде: «Ай, Петр, тебе не хватило сомнений». Нет, ему было сказано: «Маловерный, зачем ты усомнился?» В цикле лекций о вере объясняется разница между верой и сомнениями. Там, где есть сомнение и неуверенность, нет и не может быть места вере. Ибо вера и сомнение не могут одновременно жить в одном человеке. Люди, чей разум находится во власти сомнения и страха, не могут иметь непоколебимой уверенности. А где нет непоколебимой уверенности, там вера слаба. А где вера слаба, там они не могут устоять против сопротивления, скорбей и бедствий, с которым им придется столкнуться, чтобы стать наследниками Бога и присоединиться к наследникам Христа Иисуса. И они будут слабеть в своем разуме, и Искуситель будет иметь власть над ними, в конце концов уничтожит их. Именно это произошло со Стивеном. Он позволил сомнениям, неуверенности завладеть его разумом. Со временем у него не стало сил противостоять испытаниям, с которыми сталкивается любой член церкви. Его разум устал трудиться, его вера сошла на нет.
Это нормально, когда у вас возникают вопросы о церкви и о ее учении. В этом суть изучения Евангелия. Джозеф Смит понимал это, когда читал слова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Далее в этом отрывке говорится: «Но да просит с верою, немало не сомневаясь». Другими словами, просите Бога, не сомневаясь, что Он может дать вам ответ. И далее в этом отрывке сказано: «Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Чтобы получить такой ответ, какого искал Джозеф Смит, ответ, которого нам не достает, нам нужно приблизиться к Богу с верующим сердцем и разумом, который жаждет, чтобы ему открылись замыслы Бога.
Нам нравится высказывание старейшина Джона Уитсу, одного из первых апостолов этого устроения, который, в свою очередь, анализировал сомнения. Я перефразирую то, что он сказал. «Сомнение, которое не стало исследованием из надежных, заслуживающих доверия источников, не имеет никакого значения или пользы. Бездеятельный критик, согласный лишь с собой, кто не готов приложить должных усилий, заплатить цену божественного открытия, того неминуемо ждет неверие и тьма. Его сомнения разрастаются, как ядовитые грибы, в сумрачных чертогах его духа и разума. И, наконец, слепой, как крот в своей норе, он принимает насмешки за разумные доводы, а праздность за труд, и становится ленивым в поиске истины. В сомнении нет неправды до тех пор, пока оно не становится концом самого себя и в самом себе. Сомнение же, которое подпитывает само себя, растет в себе и вскармливает новые сомнения. Это зло. Слова старейшины Уитсу не утратили своей истинности. Бездеятельное сомнение не приведет к познанию реальности Спасителя Иисуса Христа и Его искупления, не приведет к осознанию того, что у нас есть добрый, любящий Небесный Отец, который уготовил великий план спасения. Мы можем прийти к познанию истинности этой работы последних дней, но для этого требуется выбрать путь веры, а не из сомнения, и обращаться к надежным и заслуживающим доверия источникам за ответами.
Алма тоже говорил об этом принципе. Он сказал: «А потому тот, кто ожесточает сердце свое, получает меньшую часть слова, а тому, кто не ожесточает своего сердца, дается большая часть слова, пока не будет ему дано знать тайны Божьи, пока не познает он их полностью. А тем, кто ожесточит свое сердце, дается меньшая часть слова до тех пор, пока они ничего не будут знать о его тайнах. И тогда они берутся в плен дьяволом и низводятся по его воле к истреблению». Обратились ли бы вы за финансовой консультацией к кому-то, кто разорен и кто в долгах?
Обратились ли вы с вопросом о здоровье к шарлатану?
С кем бы вы посоветовались, как, играя в теннис, улучшить удар открытой ракеткой? С любителем, играющим по выходным, или с Роджером Федерером?
Так почему же вы будете доверять свое вечное благополучие тем, кто духовно обанкротился? Потому что они в сомнении выкопали то, что когда-то посадили с верой. Или тем, кто, как сказал Еремия, источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Эти люди отошли от источника воды живой и хотят, чтобы вы доверяли чему-то, что не может держать воду.
Братья и сестры, вы можете знать, что есть живой Христос. Благосфера не способна заменить изучение священных писаний и чтение слов живущих апостолов и пророков. Укрепляйте свою веру, обращаясь к надежным источникам, чтобы найти ответы на свои вопросы.
Когда мы пытаемся определить, является ли что-то истиной, пророк Мормон дает нам пример для подражания. «А потому все доброе исходит от Бога, а злое исходит от дьявола. Но вот то, что от Бога, призывает и побуждает творить добро непрестанно, а потому все, что призывает и побуждает творить добро и любить Бога и служить Ему, вдохновлено Богом. Вам дано судить, чтобы вы могли отличать добро от зла. И этот путь суждения столь же ясен, дабы вы могли различать совершенным знанием, как дневной свет отличается от темной ночи. Ибо вот Дух Христов дан каждому человеку, чтобы он мог отличать добро от зла. А потому я показываю вам путь к суждению. Ибо все то, что призывает делать добро и убеждает веровать во Христа, послано силой и даром Христа. И вы можете поэтому рассудить с совершенным знанием, что это от Бога. Но если что-то побуждает людей творить зло и не веровать во Христа, и отрекаться от Него, и не служить Богу, то вы можете рассудить с совершенным знанием, что это от дьявола. Так что все просто. Если что-то ведет вас к доброму и побуждает верить во Христа, значит, это от Бога. Если то, что вы выбираете, склоняет вас делать зло и не верить во Христа, это от дьявола. Если вы уже идете по пути заветов, то, возможно, знаете все, что отвлекает вас от этого пути, что убеждает вас не верить во Христа. Это неправильно. То, что побуждает вас верить в Бога, любить Его и соблюдать Его заповеди, от Бога. Вы пропустите важные духовные события, если изберете постоянное сомнение, подпитываемое ответами из ненадежных и неверных источников.
Возвращаясь к нашей притче, те, кто решают оставаться в этой изношенной, местами помятой лодке с облупившейся краской, это те, кто понимают, что лодка спасла их от гибели и может безопасно доставить на берег. Другими словами, они встают на путь заветов и остаются на этом пути. А затем, когда они устоят до конца, на них распространяется обещание жизни вечной. Это величайший из даров, какие только может дать Бог. Через этот процесс мы приходим к познанию Иисуса Христа, к познанию реальности Его жизни, к познанию Его любви и сострадания. В учении и заветах сказано: «Некоторым дается Духом Святым познать, что Иисус Христос есть Сын Божий, и что Он был распят за грехи мира». Другим дается поверить их словам, дабы они также имели жизнь вечную, если пребудут верными. Обратите внимание, что награда одинакова. Знаете ли вы или верите, и эта награда – жизнь вечная.
В апреле 2009 года я был поддержан в качестве представителя высшей власти церкви. В октябре 2009 года меня попросили выступить на генеральной конференции. Я очень волновался, думая о том, что мой отец сможет слушать эту конференцию. Всю свою жизнь он работал плотником и строителем, и к 92 годам у него очень болела спина. Он не мог прийти в конференц-центр. Так что одна из моих сестер позаботилась о том, чтобы он смог посмотреть ту сессию по телевизору у себя дома в Солт-Лейк-Сити. После конференции я пришел к нему домой, чтобы узнать его мнение о моем выступлении. Он не отличался многословием и не был щедрым на комплименты. Я спросил: «Папа, ты смотрел конференцию?» Он ответил. Я спросил: «Да». Я спросил: «Ты слышал мое выступление?» Он ответил: «Да». Я спросил: «Ну и как, пап, что ты думаешь?» Он ответил: «Ничего так». Я был почти что горд. Но потом я узнал, что в тот вечер он был рассеян, поскольку ему очень хотелось рассказать мне о сне, который он увидел прошлой ночью. Он редко видел сны и не отличался изощренным воображением. Я никогда не слышал, чтобы он кому-нибудь солгал. Он всегда был нещадно и бесцеремонно честен. Он сказал: «Мне снилось, что я умер и увидел Спасителя Иисуса Христа. Он заключил меня в свои объятия и сказал, что мои грехи прощены». И, Дейл, это было так хорошо. Вот и все, что он сказал. И мне уже не хотелось ни о чем его расспрашивать. Через 2 месяца он умер, в то время, когда мы с Рут были в Мадагаскаре. Мой отец с того времени, как он в возрасте 24 лет присоединился к церкви в Ларсмо, в Финляндии, жил в согласии со светом и знанием, которое он получил. Он делал все, о чем бы его ни попросили. Он стал одним из тех, кто удостоился дара Духа, дающего знать о том, что Иисус есть Христос, и был распят за грехи мира и за его грехи. Право на получение этого дара не зависит от пола человека или от его чинов в священстве. Это обещанная награда за выбор веры и следование по пути заветов.
Итак, как мы можем развивать и укреплять веру? Нужно приложить усилия. Вы когда-нибудь были на уроке математики, например, высшей математики, и наблюдали, как преподаватель решает задачу? Передается ли его знание вам автоматически, потому что вы наблюдали, как он решает? К сожалению, нет. Чтобы получить те же знания, что и у преподавателя, вам нужно самостоятельно решать задачи по высшей математике. Вам нужно изучать и работать со всеми практическими задачами, пока вы не освоитесь процессом, уравнениями и символами. Аналогичным образом требуется работать над обретением и укреплением веры. Мы можем быть вдохновлены кем-то, у кого есть великая вера, но вера другого не передается нам просто так. Мы должны сами изучать священные писания и слова живущих пророков. Мы должны молиться, действительно развивать наше общение с Небесным Отцом во имя Иисуса Христа. Необходимо достойно принимать причастие каждую неделю и помнить, как Бог был милостив к нам, отдав Своего Сына, чтобы искупить наши грехи. Эти индивидуальные, личные поступки демонстрируют преданность, укрепляют и развивают веру.
Первое поручение, которое мне дали как члену кворума 12 апостолов, это пойти в департамент истории церкви и сказать, что я назначен на место старейшины Джеффри Холланда в качестве одного из консультантов их департамента. Думаю, вы можете себе представить, какой там начался плач и рыдание и скрежет зубов, когда они узнали, что одного из их любимых консультантов кто-то заменит. Все носовые платки в отделе сразу же закончились. Чтобы лучше выполнять свои обязанности консультанта в Департаменте истории, я прочитал все тома бумаг Джозефа Смита. Я также прочитал первый том и первую часть второго тома нового повествовательной истории церкви под названием «Святые». Благодаря тому, что я прочитал все, что когда-либо написал или, по словам других людей, сказал Джозеф Смит, укрепилось мое свидетельство о его роли в качестве пророка, избранного Богом для восстановления его работы на земле. Джозеф Смит всегда оставался верен своему свидетельству. Он был последователен. Он всегда вел себя как человек, который действительно видел нашего Небесного Отца Иисуса Христа, Марония, Иоанна Крестителя, Петра, Иакова, Иоанна, Моисея, Илию и Ильяса. Он вел себя как человек, которому были даны золотые листы, и который перевел эти древние тексты даром и силой Бога. Он поступил как тот, кто получал откровение от самого Иисуса Христа. Он вел себя как один из тех, кто получил власть, священство и ключи святого апостольства. Я знаю, через более влиятельные и надежные источники, чем те, что могут различить и передать мои пять чувств, что Джозеф Смит видел то, что, по его словам, он видел, что он перевел книгу Мормона даром и силой Бога и получил священство с принадлежащими ему ключами спасения всего человечества. Я знаю, что это истина. Я знаю, что эти ключи есть на земле в наши дни, и что президент Нельсон – это праведный преемник Джозефа Смита на земле. То, что мы принимаем за вмятины и потертости на изношенной лодке, может оказаться в перспективе вечности чем-то, что дано и назначено свыше по божественному замыслу. Господь либо сам приложил руку к этим вмятинам и потертостям, либо Он использует их ради своих целей. Я знаю точно, что Господь Иисус Христос руководит сегодня этой работой на земле. Его слуги в наши дни хорошо знают Его.
Я благодарна за возможность присоединиться к этому свидетельству и сказать, я знаю, что Иисус Христос – наш Спаситель. Когда мы не сомневаемся, а верим в Его искупительную жертву и в плоды Его искупления, наша жизнь оказывается благословлена навеки. Я благодарна, что Он восстановил Свою Церковь в наши дни со всеми благословениями, какие только были доступны детям Божьим на земле.
Иисус Христос жив, и Он – Спаситель мира. Я свидетельствую о Его сострадании, о Его любви и чуткой заботе обо всех Божьих детях. Я приношу свидетельство о Его несравненной искупительной жертве за вас и за меня. На своем пути познания Спасителя я не раз убеждался в Его огромном желании исцелять раны и склеивать разбитые сердца. Я молюсь, чтобы Бог вас обильно благословил. Я молюсь, чтобы вы развивали веру в Иисуса Христа, следовали словам «не сомневайтесь, но будьте верующими». Я призываю вас укреплять свою веру во Христа, изучая Священное Писание и слова живущих пророков, молясь и общаясь с Небесным Отцом, а также серьезно готовясь и достойно принимая причастие каждую неделю. Бог благословит вас по мере того, как вы будете так поступать, проявляя свою преданность и заботливо служа людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь.